Русские каникулы на РЕН-ТВ.
Это ж придумали разводилово такое.
Экстренный выпуск новостей. А? В студии Михаил Задорнов.
Не будет конца света. Что это значит? Конкретизирую. В последнем номере гламурного журнала «Свиноводство» вы найдете пробник сала. Ксения Собчак пишет сейчас мемуары. Будет называться «Собчачье сердце».
О, как хорошо.
Премьера. Концерт Михаила Задорнова. Задор новости. Прямо сейчас на РЕН-ТВ.
Добрый вечер, будем начинать нашу встречу. Ну что, дорогие зрители, у нас сегодня опять телевизионная запись. Но, к сожалению, эта телевизионная запись все время проходит в одних декорациях, которые, в общем, очень элегантно сделаны, интеллигентно, но уже несколько лет я в них выступаю, и по РЕН-ТВ показывают иногда концерты новые, а люди ориентируются не потому, что я говорю, а по декорациям. И думают, о, это старое. Сегодня снимает РЕН-ТВ. Я с РЕН-ТВ в последнее время очень... мы, вот так надо сказать, мы взаимопонимаем друг друга. Во-первых, потому что они не боятся показывать то, что зачастую боятся другие каналы показывать. Один аплодисмент раздался. Вы могли бы для РЕН-ТВ и поаплодировать за это, потому что далеко не каждый сегодня на это решится. Ну, что еще сказать? И, кроме того, как-то не хочется соперничать. Все-таки, знаете, такие есть мощные каналы, но там много попсы. А мне хотелось так отделиться, и чтобы зрители ко мне протоптали свою тропинку, ходили, слушали. Кому не нравится, отключались, переключались. И в этом отношении меня, конечно, очень обижает, когда люди подходят и спрашивают на улице буквально. А я действительно люблю гулять. И подойдут, увидят, узнают, говорят, вам не надоело торчать в телевизоре? Ну, помимо того, что я вообще не понимаю, как можно так подойти и оскорбить человека. Но я нашел, что отвечать. А я подумал так, вот если человек мне высказывает претензию, вам не надоело торчать в телевизоре, значит, он все время видит меня в телевизоре. Значит, он все время в телевизор. Я на это отвечаю, лучше торчать в телевизоре, чем у телевизора, между прочим. В чем я абсолютно прав. Я с декабря месяца не выступал до сентября. Ну, правда, и отказался сотрудничать с телевизионными каналами со многими. В отместку они стали повторять с удвоенной частотой. А чего у людей сложилось впечатление, что я не просто никуда не уходил, а что меня стало еще больше. И это не так. Я 9 месяцев не... Пожалуйста, не ищите намек. Пожалуйста, без намеков. 9, никакого второго смысла в этом нет. Мол, я что-то вынашивал, нет? Я просто считаю, что в моем возрасте человек должен, ну, раз хотя бы в 5 лет, лучше в 3 года, уходить в творческий отпуск, повышать уровень своего образования. Молодежь, это хорошо бы вам запомнить, чтобы вы, когда были в моем возрасте, все-таки занялись образованием своим. Ну вот, вернулся я в хорошем очень состоянии в Москву. Я путешествовал, встречался с интересными людьми и вернулся в Москву в великолепном настроении, потому что я телевизор не смотрел 9 месяцев. А еще лучше мое настроение было от того, что я газет не читал практически. То есть я жил в раю. Оказалось, в России можно жить как в раю, если не смотреть телевизор и не читать газет. Но наш человек так не может жить. Он с утра включает телевизор, потому что иначе циркуляция крови у него нарушится. Пока ему не расскажут, что где-то что-то бабахнуло, он жить не может. У него рабочий день не может сложиться без этого. И я вынужден был, поскольку я понимал, что я скоро пойду на сцену, надо было посмотреть хотя бы новости. Я включил, 3 дня я слушал новости. Слушайте, вот честное слово, у меня насморк начался сразу. Я не знаю, что это за патологическая реакция. А потом я стал читать газеты, и у меня остеохондроз проявился. У меня 9 месяцев этого не было. Люди не понимают, в каком угнетении они находятся, благодаря тому, что на нас выплескивается. Вернулся в Москву 3 дня назад, думаю, на сцену пора. Включил телевизор, насморка еще не началось, но настроение испортилось, потому что там грипп, тут террор, тут Китай воевать собирается, кто-то рассказывает, там тайфун надвигается с востока, ледник наползает с севера, 14 концов света, я насчитал, предсказывают, в 12-м году ясновидящий. Какие 14 концов света? Ребят, вы договоритесь друг с другом, кто из вас первый, чей конец света первый, потому что остальные бесперспективны уже будут. Вы как-то найдите общий язык. Главное, если об этом рассказывают, люди же верят в это. Как они могут быть, жить после этого? Хотя, я вам скажу, я ясновидящий. Я вам честно говорю, как на духу перед всей аудиторией наших телезрителей. И не будет конца света. Я ориентируюсь на... Нет, подожди, я объясню, почему. Я ориентируюсь на Путина. Он сказал, что Олимпийские игры пройдут хорошо, друзья мои. И все, кто пытаются сорганизовать конец света, испугаются его. Причем мне нравится, вот это все сообщат, сель наползает, да, террор, там все это нам расскажут, еще свиной грипп. Это ж придумали разводило вот такое. Слушайте, я ведь без американцев не могу, я все равно обязательно про них упомяну, иначе вы зря пришли, я понимаю, я не имею права обмануть ваши ожидания. 2 миллиона американцев сделали прививки. Вы представляете, какой бизнес люди сделали на марлевых повязках? Ведь от марлевой повязки вообще выигрывает только человек, который выпустил эту марлевую повязку. Неужели такой градус тупизма, когда люди, надевая марлевые повязки, думают, что микроб через нее не пропадет? Вы под микроскопом дырки видели в марлевых повязках? Вы сравнивали с микробом? Мне хочется, чтобы юмористический метр всегда шел на пользу зрителям, чтобы посмеялись, ну, так сказать, чего-то, чтобы вот тут засело, чтобы цепануло. Ну, как пол Украины ходит в марлевых повязках? Ну, ребят, ну вы же славяне, ну вы что? Ну, ладно, западные люди на это клюют. Ну, вы... Хотя Украина, понятно, это же святое, свиной грипп. Или это предвыборная кампания Тимошенко, потому что самое большое количество заболеваний объявили именно там, где у нее самый низкий рейтинг. Вот. А у меня ж мозг такой маркетинговый, извините за грубое слово. Вообще, что такое свиной грипп? Кто их его назвал свиным? Откуда это взялось? Ну, над этим работают люди специально, потому что терроры уже... Знаете, вот почему такие новости, которые все время пугают обывателя? Я объясню свою точку зрения. Это, кстати, вполне серьезно. Потому что человек должен жить в страхе. Так думают правители всех стран. Всего земного шара. Не только наши. И когда человек в страхе, его очень легко, обозначив, что ты находишься в демократии, гнать к правильной урне. И поэтому человека надо пугать, пугать и пугать. И еще раз пугать. И свиной грипп. А терроризм уже не работает. Люди привыкли. Че это террор? Да и фиг с ним. И уже нас не... Свиной грипп. А знаете, сколько еще животных на очереди стоит? О, друзья. Еще будет опоссумный грипп. Сейчас выхухоли готовят. Выхохлевы. Выхухолины. Я даже не знаю, как сказать. Еще этих разводиловых будет, боже мой. Хотя, я даже не знаю, какие симптомы. Почему свиной? Ты, когда заболеваешь, хрюкать начинаешь. Что? В чем это проявляется? Ну, на Украине свято отнеслись, они боятся, что чихающее сало будет. Вообще, когда я смотрю телевизор в последнее время, у меня ощущение, что мне, знаете, какой нужен, какой мне врач нужен? Так интересно, вдруг один человек... Совершенно поперек всякой логики. В таких случаях, я понимаю так, или щекотят его там, или деньги нашел под стулом. У меня действительно был такой случай в советское время. Мы выступали с одним моим коллегой в воинской части. И они молчат все в воинской части. Мы и так уже, и так, и рожи показывать начали. Ну, не смеются, и все. А оказалось, это потом. Один человек потом засмеялся, но мы так были обескуражены с моим коллегой, что потом спросили у полковника, почему не смеются. А он говорит, а я им сказал, цыц, если хоть кто-то пикнет на концерте, накажу строго. Ну, в общем, один не выдержал, действительно расхохотался, рубль нашел в это время. И он даже ослушался приказа командира. Но я что, сейчас вспомню, от чего отвлекся, это вы меня отвлекли. Подождите ее щекотать, дайте мне сосредоточиться. И, да-да, правильно, мне такой врач сейчас нужен, и я думаю, он многим нужен. Такой ухо-глаз. Горло исключается, это не нужно. Ухо-глаз, потому что каждый раз, когда я смотрю телевизор, я слышу одно, а выхожу на улицу, вижу другое. У меня расхождение между слухом и зрением все время. И вот так же было в путешествиях по России. Я проехал от Курильских островов до Байкала, побывал во всех почти городах по Транссибу. Перешел через Байкал на катере сейчас. Гораздо лучше жизнь, чем нам всем кажется. И моя задача об этом рассказывать, потому что об этом никто не рассказывает, хотя их пытаются запугать, но они живут на природе. Природа оберегает порядочность человека. Я видел очень много российских порядочных людей. Да, их пытаются запугать, телевизионные передачи, такие жесть настоящая, они вырубленные. Я посмотрел во Владивостоке после концерта, думаю, ну да, я в телевизор давно не смотрел, успокоюсь после концерта. Зря я так подумал. Один врач в какой-то медицинской программе рассказывал, что человек состоит на 80% из воды, что, в общем, довольно противно, честно говоря. Но я это знал, это давнишняя история. Но я думаю, не буду это слушать, 80% – 80%. Все, переключил. Второй врач по другой программе, такой уже продвинутый, говорит, тот сказал на 80% из воды, а этот говорит, на 20% человек состоит из микробов. Вам ха-ха, а я заснуть не мог после этого. Я думал, я хороший человек, вообще светлый. Я полночи вот так на себя смотрел. Оказывается, я вода с микробами просто. Я для чего все это говорю? Я хочу, чтобы сегодняшний вечер прошел с пользой для дела. Что это значит? Конкретизирую. Я хочу, чтобы человек смеялся и хохоча начал из себя рабата выдавливать. Страх-то изгонять лучше всего смехом, потому что раб в согнувшемся состоянии долго смеяться не может. И я хочу, чтобы люди посмотрели на мир моими глазами, а не глазами тех, кто людей гипнотизирует. Друзья мои, я хочу представить еще одного моего молодого друга. Этот молодой человек не из России. Он из Европы. Вообще он живет сейчас в Германии. И те, кто были на моем сайте, уже знакомы с его творчеством. Или те зрители, которые были на предыдущих концертах. Но наше с ним сотрудничество развивается, наша дружба. И мне хочется этой дружбой нашей с ним похвастать. Прежде всего, потому что я считаю, что когда отцы и дети взаимопонимают друг друга, то проблем между отцами и детьми не существует. Вот давнишняя моя идея. Многие сегодняшние певцы поют неплохо, голоса у них есть, но они поют хрень. А мне все время хочется доказать, что молодежь может слушать и хорошую поэзию, если ее правильно подавать, хорошо подавать, качественно. Но меня никто из наших современных солистов не слушал. Они все говорили, что я ничего не понимаю, что я старый человек, и что надо делать так, как делают они. И вдруг я нашел человека, который меня послушал. Оказался он из Берлина. Надо же, как интересно. Он согласился на все мои предложения. Мы с ним работали 1.5 года, из них год по телефону работали. По интернету он присылал то, что по моим советам он делал, аранжировки, каких-то песен интересных. Я ему подбирал репертуар следующим образом. Прежде всего, хороших поэтов. Я хочу, чтобы молодежь услышала, что можно петь хорошие стихи. Не вот эти стихи, которые поют всевозможные выкидыши всевозможных фабрик. И знаете, как недавно порадовал очередной выпускник «Фабрики звезд города Владивостока», спев романтическую песню «Мы, моряки, уходим в дальние края, бросаем где-то там якоря, а наши девушки уходят в матеря». Я это слышать не могу. Я не могу слышать песню лирическую со словами «Снег падает со всех сторон». Для меня это ужастик, если слева и справа на меня падает снег. И таких, а девочка едет в столицу, девочка едет жениться. И таких песен я приведу массу. И вот молодой человек, который сейчас придет, выйдет на сцену, звать его Брэндон Стоун. Брэндон, имя его, Стоун фамилия. И самое приятное, то, что я хочу попросить его начать с песни, написанной им как композитором, на слова одного из лучших российских поэтов Гумилева. Эти стихи Гумилев читал своей жене Ахматовой, когда вернулся из далекого африканского путешествия. Это считаются одни из самых красивых стихов поэзии начала 20 века. Сегодня особенно, представьте, сидит Ахматова в кресле, стоит у камина Гумилев и читает ей стихи. Сегодня особенно царствен твой взгляд, и пальцы особенно тонкие колени обняв. Послушай, далеко у озера чат изысканный бродит жираф. Ему грациозной стройности нега дана, и пятна на шкуре сплетают пушистый узор. Я знаю, как много хорошего видит земля, дробясь и качаясь во влаге небесных озер. Брэндон Стоун, его музыка, стихи Гумилева. Встречайте, юный друг Брэндон Стоун. Еще раз повторяю, из Германии 2 года обучался по моей системе русскому языку. Сейчас оцените систему.
Добрый вечер. Сегодня я вижу особенно грустен твой взгляд. И руки особенно тонкие, колени обняв. Послушай, далеко на озере чат изысканный бродит, бродит жираф. Ему грациозная стройность нега дана, и шкуру его украшает волшебный узор, с которым наравняться осмелится только луна, дробясь и качаясь во влаге широких озер. Вдали он подобен цветным парусам корабля, и бег его плавен, как радостный птичий полет. Я знаю, что много чудесного видит земля, когда на закате он прячется в мраморный грот. Я знаю веселые сказки таинственных стран, про черную деву, про страсть молодого вождя. Но ты слишком долго вдыхала тяжелый. Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя. И как я тебе расскажу про тропический сад, про стройные пальмы, про запах немыслимых трав. Ты плачешь, послушай, далеко на озере чат изысканный бродит. Бродит жираф, вдали он подобен цветным парусам корабля, и бег его плавен, как радостный птичий полет. Я знаю, что много чудесного видит земля, когда на закате он прячется в мраморный гроб. Сегодня я вижу особенно грусть твой взгляд.
Как вам этот немец? Режиссер Михаил Задорнов.
режиссер чувств. Я так просто не отпущу Брэндона. Безусловно, я хочу, чтобы он еще вас порадовал некоторыми нежданчиками, вот так скажем. И, наверное, поскольку... Я, знаете, я даже не знаю, вот с чего, что вторым предложить. Во-первых, наверное, надо предложить твоим друзьям тоже выйти на сцену. Это наши два Михаила, тоже из города Берлина. Практически тоже немцы.
Михаил Сапожников, Михаил Барановский.
Михаил Барановский, Михаил Сапожников, такие немецкие фамилии у них. Вот. И, знаете, вот... Я даже не знаю, вот говорите, между прочим, заметьте, это не фонограмма. Он, Брэндон считает унизительным для себя петь под фонограмму.
Просто нечестно.
Нечестно, нечестно. Почему? Да потому что он умеет это делать без фонограммы. Те, кто под фонограмму, просто не умеют без фонограммы петь, и все. А, кстати, и я не голограмма, вообще-то, чтобы вы знали. И поэтому я хочу предложить тебе вот что. Вот молодой человек, 24 года. Вот, Будда, сейчас буду из себя очень умного корчить. Будда сказал когда-то, величайший философ и пророк, сказал, что мудрость Востока вернется на Восток когда-нибудь с Запада. Очень правильно. Вот с Запада... А песня-то наша, и сейчас она вернется к нам оттуда. А песню эту вы все знаете, 24 года. Он понимает, о чем поет. Хотя он не наш человек. Но он уже наш. Брэндон, я намекнул прозрачно.
На крылечке твоем каждый вечер вдвоем мы подолгу сидим и расстаться не можем на миг. До свидания скажу, возвращусь и брожу. Я подолгу брожу мимо милых окошек твоих. И сады, и поля, и цветы, и земля, и глаза голубые, такие родные твои. Ни от солнечных дней, ни от теплых лучей расцветают от нашей горячей и светлой любви. Если надо пройти все дороги, пути, те, что к счастью ведут, я пройду, мне их век не забыть. Я люблю тебя так, что не сможешь никак. Ты меня никогда, никогда, никогда разлюби. Каждый вечер вдвоем мы подолгу сидим, расстаться не можем на миг. Я люблю тебя так, что не сможешь никак. Ты меня никогда, 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 никогда ты меня разлюби. Я люблю тебя так люблю я тебя, что не сможешь меня разлюбить. Два любить, три любить, ты меня.
меня
разлюбить.
Спасибо.
Я действительно знакомил Брэндона с хорошей поэзией. И я познакомился с стихами Евгения Александровича Евтушенко. Мой любимый поэт. Я, когда был юн, я его стихи читал девушкам на скамейках в парках. И они мне разрешали их поцеловать после этого. Поэтому я и полюбил Евтушенко. Когда я... Чего вы аплодируете, дайте договорить. И когда я сказал об этом Евтушенко, он так посмотрел на меня серьезно, говорит, значит, это и меня целовали, они в какой-то степени сказал. И когда я предложил Брэндону написать песни на стихи Евтушенко, музыку, он это сделал, и вдруг так получилось, что вот прилетел Брэндон из Германии, это было весной, и я думаю, позвоню я Евтушенко, а вдруг он... Я звоню, и он только что прилетел. И я позвал Евгения Александровича послушать, как Брэндон поет его стихи. Евгений Александрович прослезился и сказал, гениальные стихи. Итак, гениальные стихи Евгения Александровича Евтушенко, песня озорная, в духе шансон. Не все знают, что такое шансон, некоторые молодежь думают, что это фамилия армянская. Это не так. Итак, Евгений Александрович Евтушенко, я ненадолго отлучусь, я вернусь в правильном месте. Брэндон Стоун, «Кошелек».
Я кошелек, лежу я на дороге, лежу один посередине дня. Я вам не виден, люди ваши ноги идут по мне и около меня. Да что вы ничего не понимаете, да что у вас, ей-богу, нету глаз. Та пыль, что вы же сами поднимаете, меня скрывает хитрая от вас. Пускай вас не пугает смех стыдящих и чьи-то лица где-нибудь в окне. Я не обман, я самый настоящий. Вы посмотрите только, что во мне. Я одного боюсь на вас в обиде, что вот сейчас посередине дня не тот, кого я жду, меня увидит, не тот, кто надо подберет меня. Я кошелек, лежу я на дороге, лежу один посередине дня. Я вам не виден, люди ваши ноги идут по мне и около меня. Да что вы ничего не понимаете, да что у вас, ей-богу, нету глаз. Да пыль, что вы же сами поднимаете, меня скрывает хитрая от вас. Меня скрывает хитрая от вас. Спасибо.
Никогда еще выступающие не платили деньги за свое выступление зрителям. Брэндон Стоун и его ансамбль. Брэндон, на поклон.
кое-что осталось тебе за выступление. Браво, действительно.
Я когда смотрю новости, мне всегда хочется их комментировать, потому что я хочу, чтобы люди относились к новостям так, как я отношусь. Если я посмотрю новости и хорошо засыпаю, значит, я правильно отношусь к новостям. Поэтому я выскажу своих мнений о тех событиях, которые мы все хорошо знаем. Ну, прежде всего, о кризисе. Ну, что вам сказать? Что меня радует кризис, честно вам скажу. Во-первых, самое приятное, что меньше всего кризис страшит Россию. Особенно в глубинке. Вот я сейчас проехал по стране. Ну что в глубинке говорят? Подумаешь, индекс РТС упал. И чё? Вообще, чё это такое? Ой-ой-ой, ШПД выше, чем ВКК. Ой-ой-ой. Это один диктор глазами умный-умный говорит, ЙКЛМН ниже, чем ЙПРСТ. Ты сам понимаешь, чего ты несешь. Полстраны не понимает этого. Вообще, по-моему, никто эти сводки не слушает. Нам не надо бояться кризиса. Не надо. Невозможно вогнать Россию в кризис. Потому что невозможно девальвировать никаким кризисом самую главную российскую валюту – самогон. А Запад вообще в ужасе, когда на сегодняшнюю Россию смотрит. У них там все рушится. А русские радуются, веселятся. Такое ощущение, что у русских от кризиса гормон удовольствия вырабатывается. Все валюты в мире девальвируются. Фунт, самая крепкая валюта в мире, девальвировалась. Это теперь не фунт, фунтик. Не понимают западные цивилы нашей психологии. Они не понимают, что русскому человеку, даже если ему плохо, все равно хорошо, если другому где-то плохо. Во всех западных странах уменьшилась прибыль в ресторанах, в театрах, в казино. В России полные рестораны, полные театры. Места надо в рестораны дорогие заказывать заранее. Пьют под новые тосты. Давай. За тех, кто взял кредит в долларах. Давай. А ему в ответ. Давай за наше будущее, не чокаясь. Многим кризис вообще помог. Кризис в России людям развязал совесть. Теперь увольняют, сокращают. Раньше стеснялись, теперь нормально. Сводят счеты, разводятся. Мужики со свадеб соскакивают. Жениться, ты чё вообще, кризис? Вон, Николай Басков отказался на Оксане Федоровой жениться, да? Говорит, ты чё, кризис, я твою семью не прокормлю. Хрюша, Степаша, как я... Теперь на все один ответ. Чё лысеешь? Кризис. Чё кашляешь? Кризис. Слушай, ты что такое дорогое ожерелье купила? Кризис, в честь кризиса. Дай в долг, не могу, кризис. Пойдем пропьем, пошли. А что касается меня, я вообще считаю, что кризисом земля самоочищается. Казино разоряются, ну это же хорошо. Закрываются ночные клубы, терпят убытки банки. Это все замечательно. Двое супермиллиардеров в мире покончили жизнь самоубийством. Об этом можно было только мечтать когда-то. От разорившихся бизнесменов уходят любовницы, ну и охранники. Причем любовницы уходят к охранникам. Брошенные возвращаются к женам. Разве это не самоочищение? Благодаря кризису восстанавливаются семьи. Мужья становятся верными, у них не хватает денег. Раньше полное безобразие. Казино, вино, бабы, рестораны. Теперь нормально. Тетрис, пиво, жена и бутерброды. Люди благодаря кризису стали чаще бывать на природе. Банкиров видел, которые собирали грибы. Дерипаска, говорят, засеял 100 гектаров редиской. Да уже за это низкий поклон кризису. Такое словосочетание – редиска и дерипаска. Куда ни глянь, жизнь-то налаживается. Люди задумались о вечном, наконец, а не о прибыли. Гастарбайтеры разъезжаются, строители теряют работу. Ура! Строители становятся порядочными людьми. Журналистов увольняют с работы. Замечательно. Уволены отовсюду менеджеры идут учиться, чтобы овладеть хоть какой-то профессией. Обама собрался уволить Саакашвили с поста топ-менеджера Грузии. К русским вообще в связи с кризисом лучше стали относиться в мире. Это ж единственные туристы русские, которые по-прежнему во всем мире дают официантам на чай. И сами едят и пьют так, будто в последний раз в жизни. Двое наших туристов в Риме в фонтан, чтобы вернуться, бросили кредитные карточки.
Таиланд, Индия, Египет вообще молятся на русских туристов. Русским не страшны ни кризисы, ни террористы, ни катаклизмы. Русские продолжают фотографироваться на фоне стрельбы, цунами, извержений вулканов. Давай, 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 быстро, фоткай меня, быстро, быстро, быстро. А то лава к ногам подползает. Слышь, давай быстро. Вон цунами появилось из-за горизонта. Да дай бог здоровья кризису! Спонсоры не дают денег на новые альбомы нашим попсовикам. Ну, наконец-то мы не увидим нового альбома Тимати. Новых пластинок Билана не услышим. Спонсоры не дают денег на эти конкурсы «Мисс Зашибись», «Мисс Компромисс». А у меня действительно, я слышу, что они поют. Это так страшно бывает вслушиваться. Одна из последних песен, которую я слышал, вергла меня в непонятку. Как, вот скажите, как можно такое петь? «Вечерним поездом я уеду на Гавайи». Ты можешь мне сказать? У меня вопрос, ты где рельсы проложишь? Можешь мне объяснить? Падает рейтинг попсы на телевидении. Это ли не развитие нашего общества? Зато вырос рейтинг юмористических передач. Так вырос, что говорят, все телевизионные передачи сделают теперь юмористическими. Да, даже новости будут прерываться смехом за кадром. Министр МВД уверил россиян, что с коррупцией покончено. Ха-ха-ха-ха. Я предложил в одной газете сделать такой конкурс на лучший эскиз памятника кризису и поставить в России памятник кризису. Да, в России и на Украине. Первое письмо получил сразу с Украины. Мол, у себя в России ставьте. Нам на Украине не нужен памятник кризису, потому что мы, Украина, уже памятник кризису, написал человек. Ну что еще из таких ежегодных событий, знаковых, значимых событий, конечно, и враги дня. Должен тоже сказать, что я думаю по этому поводу. Мне очень понравилось, как прошло Евровидение. И понимаю, почему. Почему так хорошо получилось? Потому что мы верили, наш победит, и наш победил. Ну, мы, правда, на Приходько надеялись. Но от Приходько, такой Приходько начался через 15 секунд, когда она постарела лет на 85 за эти 15 секунд. А у нас был засланный рыбачок. Это гениально, да? Русский белорус из Норвегии на английском языке. Это такого еще не было никогда. Вообще вся Европа в непонятке, почему славянские фамилии все время на пьедесталах почета. И в Евровидении, и в других... Они не понимают, что произошло. Разрушили они сами Советский Союз. И славяне крупой рассыпались по Европе. А славяне, они очень патриотичны. Они очень любят родину, особенно когда вне родины. Вот нашу родину очень хорошо любить, когда уезжаешь из нее. Вот... Нет больших патриотов, чем наши эмигранты. И когда они смотрят Евровидение по всей Европе, а соображают наши быстро, думают наши люди с трудом, а соображают мгновенно. И патриотизм еще добавляет темперамента. А там же надо голосовать, звонить. Пока эстонец думает, кто ему понравился. Наш уже с 6 своих телефонов позвонил. Своим друзьям позвонил, те с каждого телефона своего позвонили. Они не видели, но из чувства патриотизма они все уже правильно позвонили, звонки сделали. Вообще, интересно, что после развала Советского Союза действительно наши побеждают во многих конкурсах. Не всегда об этом говорят в новостях. Но я вам, например, скажу. Вот в Ирландии самый престижный музыкальный конкурс проходит. Когда-то там победителем стал... Знаменитый теперь на весь мир Хворостовский. И в этом году победила тоже наша певица. Проводится очень интересный фестиваль театрального фехтования. Третий год в Европе и в мире побеждают наши. Еще интересные. Да, а эти соревнования по спортивному ориентированию. Уже 5 лет наши первое место. Ну, тут понятно, там же с приборами, что это для наших? Наш вообще и без приборов из тайги с похмелья выйдет правильно. Он просто на запах дорогу найдет. Это так же, как наши, знаете, в спортивной ходьбе много лет уже побеждают. А потому что, понятно, они пехом до школ добирались, все детство прошло, пешком ходили в школу. Хоккей, хоккеисты. Вообще ощущение, что Россию поливают живой водой. Что это не страна, а такая плодородина, как я говорил. Футболисты очнулись.
вспомнили, что у них ноги есть. Они уже не ходят, они уже как-то так... Уже иногда бегают. Ну, о хоккеистах я просто не говорю. Когда я смотрю хоккей, я восхищаюсь не только нашими... Кстати, они патриоты, они в Канаде патриоты. Овечкин недавно давал в Канаде интервью, он же очень много шайб там забросил. И он говорит, а я россиянин. Я все свои шайбы, которые забросил в Канаде, посвящаю России, сказал он. Болельщики наши тоже радуют. Это только наши болельщики на чемпионате мира по хоккею в Канаде, на стадионе в Канаде переорали канадцев. У нас появляется особая энергия. Вот ее бы направить на пользу родине только. Как болельщики теперь говорят, мы больше за хоккеистов не болеем, мы за них выздоравливаем. Вот это очень точная фраза. Нам бы энергию на выздоровление направить. Хорошо сказал министр спорта Мутко. Спорт должен быть прозрачным. Мне особенно понравилось, что это Мутко говорит. Это вырежут, но... А еще меня очень тронуло, что наши программисты побеждают третий год подряд. О, есть такой! Слышали? Это митинг. А знаете, почему меня это трогает? Потому что наших... Вот если бы западные побеждали, программисты — совершенно нормальное явление. Их обучают с детства. Работе на компьютерах. Всем программам. Наших никто никогда не обучал. Никто. Они что, рождаются с этими знаниями? Вот Благовещенск. В Благовещенске недавно мне надо выйти в интернет. Он не просто тупит интернет. Он работает, интернет, со скоростью атеросклеротического эстонца. И я спрашиваю в гостинице, есть где-нибудь у вас в Благовещенске место, где я быстро могу войти в интернет? Супер ответ! Они мне говорят, есть, но на машине туда не доехать. Вы представляете, с ноутбуком на лошади? О, Д'Артаньян с ноутбуком. И лошадь привязал у интернет-кафе. Называется «Пеньки» на вырубленных пнях. Это все. И при этом, действительно, наши хакеры самые лучшие в мире. Я видел одного хакера в деревне Шпикуловка неподалеку от Тамбова. Он лежал на русской печи. У него ноутбук такой до Куликовской битвы еще был создан. На нем еще вычисляли победу Пересвета на этом ноутбуке. Я ему говорю, а как он так работает у тебя классно? Он говорит, да, это же вот, это русские люди, ну как их вычислишь? Они русские люди, нежданчик для Запада всегда. И его ответ нежданчик. Он говорит, да, бабушка на крещение полила святой водой ноутбук. Откуда она знала, что это ноутбук? А я ему хорошо ответил. Я говорю, ты знаешь, он у тебя теперь двухведерный. Такого двухъядерный у всех есть, а двухведерный не у всех. Я одному американцу говорю, на Сахалине много американцев, и я одному говорю, не надо с нами воевать, вот вы нас не цените, вы считаете нас людьми третьего сорта. Это неправильно. И не надо с нами затевать никогда заварухи. Почему? Я говорю, очень просто, потому что у вас все планы на компьютерах. Все авианосцы, все самолеты на компьютерах. Да, у вас этого больше, но что толку? Если вы только что-то начнете, любой хакер из Нижней Кошмаровки деревни взломает файлы ЦРУ не потому, что он патриот, а чтобы приколоться. И вечером в этой Нижней Кошмаровке и еще рядом в Перебердянске будут хороводы водить наши ребята от счастья, что ЦРУшные ракеты полетели по адресу отправителя. Мне америкос говорит, а мы ваши файлы сломаем. Я говорю, нет, нет. Почему? Я говорю, а потому что наши генералы планы рисуют карандашами на бумажках, понимаете? Выкрадем, никогда не выкрадем, никогда, потому что это охраняется сейф. Эти планы у генералов в сейфах, и охраняются эти сейфы с особой тщательностью. Там бывший ГБшник, ему 153 года, он еще
Он еще собственными руками две подводных лодки во время наполеоновских сражений потопил. Во время Куликовской битвы сбил два истребителя рогаткой самодельной. Да, какой-нибудь Бэтмен-невидимка проскочит мимо него, но... Если даже мимо него проскочит, мимо старшего лейтенанта, уборщицы, тети Дуси, никогда не проскользнет. А она вооружена лазерным ведром и квантовой шваброй. Суперсовременным оружием. А почему так охраняется сейф, спрашивает меня Америкос. Ну, улыбаясь, понимая, что я шучу. Я говорю, а потому что вот этого вы вообще не поймете никогда. Потому что рядом с стратегическими планами военными хранится шкалик самогона. И маленький кусочек сервелата и сальца, которое мама прислала из родной деревни. Но еще больше! Знаете, вызвало, что у меня гордость. Был конкурс в Берлине, проводился конкурс барменов европейских. Наш победил. Это не наша профессия. Это всегда профессия как-то развивалась на Западе, потому что это часть бизнеса западного. И поэтому бармены многие умеют жонглировать. Вы все это видели, наливая чуть ли не в полете. Наш победил, потому что он не просто жонглировал. Он еще пел, танцевал, анекдоты рассказывал. Кольца дымом пускал. Через них струю пропускал. Струю в хорошем смысле слова. Дым. И... Я случайно сказал это слово, я не специально. И потом думаю, вы же не то подумаете, я нехорошо вас подумал. Но главное, он и холохуп крутил еще ногой. И когда его спросили, как вы научились так много дел сразу делать, готовы? Знаете, что он ответил? Да я в юности работал водителем маршрутки, сказал. Ну что еще событийного? Кинофестивали, бесспорно. Ну, Московский кинофестиваль, к которому я отношусь с большим уважением еще с юности. Но вообще надо, наверное, про все кинофестивали сразу говорить, потому что кинофестивалей стало гораздо больше, чем хороших фильмов на Земле. Есть, конечно, фильмы знаковые, например, «Обитаемый остров». Ну, почему он знаковый? Он сделал необитаемыми кинотеатры. «Возвращение мушкетеров» знаковый очень фильм. Лишнее подтверждение, что народные пословицы бывают очень правильными. Возвращаться – плохая примета. Но наши сейчас слепо подражают Голливуду. Вот если в Голливуде снимают продолжение, значит и мы должны. Вот фильм «Сволочи», помните? В Голливуде ведь как? Вот вышел фильм, там, извините, ну я по-американски скажу, называется фильм. «Иди в задницу». Все, надо. «Иди в задницу 2», «Иди в задницу 3», «Иди в задницу 4». И наши на эту формулу и подсели, как на иглу с наркотой. «Сволочи» фильм. Вот сейчас продолжение снимается. «Твари». Вот третья серия будет «Гниды». Потом «Твари с гнидами против сволочей» еще продолжение задумано. А еще интересно, я раз начал говорить про то, как наши подражают киношники Голливуду, не могу еще про один такой момент не рассказать вам. Может, не все его знают, поскольку, ну, не в теме. Но будете смотреть фильмы наши, вот поглядите, это очень интересно. Спонсоры дают деньги создателям фильма, если какой-то логотип не мелькнет где-то, или фирма. Знаете, иногда вот бежит американец, догоняет по набережной катер, уходящий в море. А в это время пробегает мимо Макдональдс. Все, Макдональдс дал деньги, значит, уже. И сейчас и у наших это. И вот сейчас снимают Анну Каренину, а Гамлет сейчас снимается. Офелия идет топиться в бассейн с надписью «Мосводоканал». Королева думает, куда всыпать яд? В Актимель или в Растишку? Отелло дарит Дездемоне платок от Юдашкина, а Анна Каренина бросается на железнодорожное полотно, и так невзначай, так камера раз на щебень, а на щебне написано «Клинский щебеночный завод». Причем Анна Каренина бросается не под первый попавшийся паровоз, а вот упорно ждет. Нет, говорит она, дождусь. Дождусь своего, и тогда «Локомотив», а впереди написано «РЖД». Кстати, интересно, что Арбакайте тоже снимает продолжение нашумевшего некогда фильма, будет называться «Чучело 20 лет спустя». Ну, наконец, главный фильм, как его называют насмешники, православный триллер, экшен. Тарас Бульба. О. Как хорошо, что Гоголь не дожил до своего юбилея. Он же не знал, что он экшен написал. Вот интересно тоже, вот по этой голливудской фильме, да, Голливуд и Гоголь — это Гоголь-Моголь, понимаете? Это так же несовместимо, как на сцене в филармонии разместить мясокомбинат. Но создатели фильма живут теперь живут тоже, видимо, по голливудским формулам. Как писал Гоголь о пытке Остапа. Вот гений. А гений с уважением относится как к читателям, так и к зрителям. Он не опускается. И он писал так: «Не буду утомлять тебя, уважаемый читатель, описанием ужасов пыток Остапа». Смотрите, как и ужас есть от этой фразы, и в то же время все очень тактично. В фильме показано все. И хруст костей, и наизнанку суставы, и кетчуп хлещет отовсюду. Такой кетчуп имени Тарантино. А сейчас еще Иван Грозный вышел на экраны. Вы это еще посмотрите. Я смотрел в кинотеатре, когда показывали грязные ноги Ивана Грозного в течение минуты, я не выдержал. Я сказал, этот фильм надо называть «Иван Грязный», сказал я. Но молодежи Тарас Бульба понравился. Там молодежь торкнута, я понимаю, они не читали многие Гоголя, они вообще не знают, кто это. Передо мной сидели две девахи, которые, когда фильм закончился, они выходили из зала, они плакали. А я стал прислушиваться к тому, что они говорят, потому что одна из них, когда они сидели передо мной, сказала громко довольно фразу, ну, я разве мог ее не услышать, эту фразу? Она сказала: «Я ярая филателистка». Но она из менеджеров. Такая франшиза такая. Вот. И они выходили и плачут обе. И одна другой говорит: «Ну надо ж, какой жесткач Гоголь выдал. Берега сносит. Конкретно вставляет, штырит. Мозг взрывается. Надо на сайт Гоголя зайти». А этот батя Бульба, прикольный мужик, младшого поймал и конкретно так: «Чем я тебя породил, тем я тебя убью». Ну, филателистка, что вы хотите? Да, ежегодных событий много, естественно, у нас в стране. Ну, на стране ежегодные события. Есть ежегодные события, есть неежегодные. Есть такие разовые мероприятия, ну, из ежегодных Евровидения, чемпионат мира. Да, вот, из ежегодных еще одно событие – это уход Аллы Пугачевой со сцены навсегда. Многие очень были расстроены, говорят, ну, слабовато как-то отмечено. Парада не было. Почему не было парада на Красной площади? Почему не шла боевая техника тяжелая? Почему салюта не было? Ну, зато порадовал президент, пригласил Аллу Пугачеву в Кремль и вручил орден. А вот это замечательный момент был, тоже мало кто заметил. Он вручил ей орден славы третьей степени. А дело в том, что у нее был второй до этого. То есть опустил конкретно. Мол, нельзя тебе второй получать, и вот третий самый раз. Она так удивилась. Она искренне сидела, говорит: «Ну, у меня уже есть такой», говорит она. А он не расстроился, говорит: «А пускай еще будет, господи, у нас этого добра навалом», сказал он. «На будущий год еще чего-нибудь дадим». Да, значок ГТО дайте ей, пожалуйста. Вообще, мало кто знает, вот про Аллу Пугачеву много чего говорят, а мало кто знает, что она очень остроумная. И, наверное, это мой долг об этом рассказать. Например, когда в предюбилейную пору у нее брали множество интервью, и одна из журналисток спросила, почему вы больше не выращиваете цветы у себя на даче, она замечательно ответила. Вот прислушайтесь, слово к слову подобрано. «Надоело», сказала Алла Борисовна. «Я уже много лет занималась взращиванием сладкого болгарского перца». А, как? Сладкого болгарского перца. Вот слово к слову подобрано. А я был свидетелем того, как... Я был неоднократно свидетелем ее остроумия. Ну, про один случай даже тоже расскажу вам, порадую вас.
в Ялте много лет назад в один день оказались случайно. У меня был концерт такой сборный в концертном зале Ялта, а Аллу Пугачеву пригласил Кучма на правительственный концерт. Тогда еще президентом был Кучма. Мы пообедали, и Алле идти недалеко. Я говорю, я тебя провожу. Она говорит, а я пешком пойду. И мы, значит, прошлись там буквально 500 метров. Все отцеплено, подходим к кордону милиции. А милиционеров, как мне рассказали позже, на Украине тогда набрали в Карпатах. Причем, как мне сказали, в Нижних Карпатах. А я думаю, в подземных Карпатах. Потому что они не узнают не только меня, но и ее не узнают. Это вообще невероятно. Я такого никогда не видел. А что сказать? Они спрашивают, вы кто и куда? Алла Пугачева говорит, я, между прочим, вообще-то на концерт. А кто вы такая? И вот начать ему объяснять, что это... А если они и после этого не узнают, что будет? Это совсем унизительно. Нашлась она, а не я. Хотя я бы должен был найтись. Она вдруг вот так говорит, вы что, меня не узнаете с улыбкой? Они говорят, нет. Она говорит, я же Софи Ротару. И реакция была... Вот непредсказуемое у этих, которые из нижних, из подземных Карпат, которые... Они говорят, ой, Софа, проходите, мы про вас много слышали. Ну, точняк из подземных Карпат. Вот ее пропустили. Но, правда, ее спросили, а кто с вами? Она же хотела мне лучше сделать. Говорит, это Боря Моисеев, сказала она. Вам ха-ха! А меня не пропустили, между прочим. Я так обиделся. Ну, за Борю, естественно, совершенно. Я даже ему позвонил в тот вечер, говорю, Борь, ты представляешь, вот такая ситуация? Он так расстроился. И он так искренне мне говорит, как вообще можно нас спутать, сказал он. Мне же недавно делали пластическую операцию. Кстати, в продолжении темы, вы знаете, что все проблемы Арбакайте от того, что она не следует формуле своей мамы. Каждый последующий муж должен быть младше детей от предыдущего. Ну, наверное, надо переходить к следующему событию. И следующее событие, об этом надо вспомнить. Еще одно знаменательное событие, закрыли черкизовский рынок. О, никто не верил. Закрыли. Россия расстроена. Россияне очень обижены. Где они теперь будут покупать настоящие Армани, Гуччи? Более того, я вам скажу, Армани расстроен сам. Он хотел, мечтал посетить Черкизон лично, чтобы узнать, какие новые фасоны у него есть. Закрытие Черкизона оказалось... масштаба мирового. В Китае начались волнения. Там несколько миллионов людей без работы осталось. В Турции демонстрации были. В Турции вообще не знали, что Черкизон рынок. Они думали, что это страна такая. Майкл Джексон покончил жизнь самоубийством сразу. Он кожу брал китайскую дешевую на Черкизоне. Казино закрыли. Власти вообще жестко ведут себя. Вот в то, что они закроют казино, конечно, никто не верил. Но закрыли. Очень мне запомнилось выступление одного чиновника, такого советника нашего премьера, который, выслуживаясь, сказал следующее. Все правильно, это надо было закрывать. В цивилизованных странах такого нигде нет. Например, в Италии, в Риме нет ни одного казино. В Италии все казино стоят по границам страны. Нам в России надо сделать так же. Ты страны сравнивал когда-нибудь? Ты представляешь, у нас по границам казино построить? На новой земле казино видел когда-нибудь? Я часто бываю в Риге. Очень интересная реакция на это дело произошла в Риге. Отреагировали в Риге. Туда поехали в Ригу из Питера, из Москвы все самые заядлые, самые азартные и богатые игроки. И в Риге начали строить мгновенно казино и горные дома. Рига превратилась в одно огромное казино. И президент Латвии, выступая по телевидению в августе, говорит, латышам, вы что делаете? А если в России закроют публичные дома? А еще интересно, тоже было смотреть за этой историей, АвтоВАЗу 25 миллиардов выделили в связи с... 25 миллиардов, вы представляете, АвтоВАЗу на поддержание. Ну что вам сказать, они уже реализовали эти деньги? Да, они фары подправили. Из фар уже не дует.
Но только правые фары. А на левые просят еще 25 миллиардов. Но тут народ включился и пишет Путину жестко: дайте им еще 25 миллиардов, только чтобы они перестали выпускать свои автомобили. Ну, наши ребята вообще с юмором к этому ко всему относятся, наши люди, и это честь им и хвала. У нас в Крылатском часто пробки, потому что по Рублевке носятся вот эти наши правители с эскортами. И вот в одной из таких пробок я стою, естественно, вокруг множества машин. В одной машины водитель открывает окошко, и у другого водителя спрашивает: слышь, кто поехал? А тот говорит: да кто-то из президентов. А вообще президент молодец. Ездит, выступает по всем странам. А говорит он действительно классно просто. Подарки делает, как и должен делать человек с русской фамилией Медведев. Но на Западе не понимают сути этой фамилии. И когда он приехал в Швейцарию, они не поняли, какой классный он сделал подарок, какой щедрый двух медведей подарил живых швейцарцам. А швейцарцы ему в ответ: ой, я глаз Медведева не забуду. Это, я даже не знаю, с чем сравнить. Это глаза шатуна, которого разбудили весной. Он им медведи, а они ему кулон шоколадной мишки. Вот такой вот, вот такой вот размер. С таким: а мы вам сейчас тоже сделаем подарок. И он так: ну, у него кадык в глаза ушел. В два кадыка такие. И он говорит: вот эта реакция, как хорошо, вот это было замечательно совершенно. Слушайте, вот потому как люди делают подарки, видна их психология. Вы замечали, какие западные люди делают, какие же они крохоборы? Ну какие они крохоборы? Наш всегда что-то... Наш человек любит делать подарки, а их люди любят получать, они не любят дарить. Мне один канадец, по-моему, я об этом уже говорил, но я повторю это будет кстати, и буду повторять во всех телевизионных передачах. Мне канадец один подарил на день рождения значок города Монреаля. Это... Фу. Я ему говорю: и все? Он говорит: как все, это юбилейный. Ну тогда, конечно, юбилейный. У меня мало фуфла в доме, чтобы ты мне еще юбилейный значок дарил. У меня теперь юбилейный значок Монреаля. А техасская деваха, такой бобец техасский, такой весь натянутый, когда садится, улыбка расходится. Вот потому что там натягивается, тут расходится. Ей вообще смеяться запретили. Сказали, что... Поэтому она, когда смеется, сделала... Она мне подарила на Новый год. Я даже сейчас плачу, когда вспоминаю. Я не могу говорить, у меня слезы мешают. Набор открыток. Козлы-кордильер. Это вам, ха-ха! А у меня ощущение, что жаба вот здесь вот. Я ей говорю: ты знаешь, я ей говорю, я всю жизнь мечтал, так вытирая слезу, но у меня денег не было на набор. Она мне через 2 года перезвонила, спросила, есть ли у меня ее подарок. А? Через 2 года. Я ей говорю: все козлы у меня на полках стоят, все. И твои фотографии между козлами, кордильер, прямо как напоминание. Да чего рассказывать про давние истории? В этим летом произошла чудная история. Девчонка училась со мной в Московском авиационном институте. Уехала в Лос-Анджелес, вышла замуж за настоящего натурального америкоса. Не за нашего мигранта, который косит под америкоса, а за натурального. Обамерикосилась мгновенно. Прошло много лет. С тех пор в этом году летом она решила навестить Ригу, Юрмалу, где прошла ее юность. Ну и она знала, что у меня день рождения, и привезла мне подарок. Вот это меня растрогало еще больше, чем козлы-кордильеры. Я сейчас буду волнуясь говорить, потому что она мне подарила на день рождения фотографии сына со свадьбы его. Это вам, ха-ха-ха, вот такую пачку, вот такую. Я повторяю, у меня мало фуфла дома, мало того, что у меня открытки козлы-кордильеры. У меня от иностранцев два мешка фуфла вот этого уже. И я говорю, все! Она говорит, можешь выбрать те, которые тебе понравятся. Мне ни одна не может понравиться. Вот чем отличаются наши люди. Наши любят, наоборот, делать подарки. Поэтому наш, если идет на день рождения, он перед этим несколько дней ходит по магазинам, ищет хрень побольше. Чтобы радость испытать от этого. Ему не важно, что это хрень. Главное, чтобы вот самому, чтобы радостно дарить было. Поэтому, а когда увесисто, он несет, как таракан, как муравей такой. Он эту хрень упакует вот так вот в гробик такой картонный, перевяжет ленточкой. Юбиляру говорит, смотри, как я тебе много подарил. А то думает, ё-моё, еще одна хрень, ё-моё, это... куда я эту хрень дену? Вот так появилось выражение «ни хрена себе». Да, есть ежегодные события, есть постоянные, а есть события ежедневные. Ежедневные события – это Украина. Это большое ежедневное событие для России. Украина называется сегодня «Сектор газа». Кстати, ученые нашли очень интересные сведения в истории. Оказывается, в Византии древней Древняя Русь поставляла дрова. Но дровопровод проходил через Украину. Называлась компания «Укрдрова». Ну и еще стало известно, что у Ющенко с лицом. Вот вся эта ужасная история с его лицом. Оказалось, он на крещении однажды случайно омыл лицо святой водой. Ну, как вы понимаете, мне на Украину въезд запрещен после того, что я сказал. Но это не страшно, я там был весной и тоже наблюдал интереснейшие картинки. Билборды висят, ну, плакаты, не все знают, что это такое, есть и интеллигентные люди в зале. И висят плакаты, написано весной «Христос воскрес» и подпись «Ваш Виктор Ющенко». Вот перец редкий вообще. Ой, я, было бы время, я о нем еще не того бы рассказал. Но Украина настойчиво осваивает евростандарты, желая попасть в НАТО. Даже в последнем номере гламурного журнала «Свиноводство» вы найдете пробник сала. От Украины сам Бог велел перейти к их друзьям, Грузии. Тоже одно из наших последних событий. Ну, что вам сказать, в этом отношении есть и приятные сообщения. Европа признала, наконец, официально, что действительно Грузия первой произвела нападение, что эту агрессию проявила она. Ну, хорошо, наши молодцы, наши настояли на том, чтобы были показаны правдивые ролики, и больше всего показывали, знаете, какой ролик в Европе? И это оказало действие, как Саакашвили съел свой галстук. Вот. Да, и хорошо получилось. Вы помните, Саркози встречался с Саакашвили? Саркози уже без галстука встречался. Все. А, он уже боялся. Кстати, позицию, которую заняли Украина и Грузия по отношению к Америке, собираются занести в Камасутру. Плавно переходим к их хозяину, к США. А уже смешно, да? Нет, подождите, дайте что-нибудь сказать. Ну, конечно, главное событие в мире – выбрали президента. Слушайте, мне нравится, хорошо говорит, быстро соображает. Вообще, талантливый человек, он во всем талантлив, конечно. Кстати, говорят, когда Барак Обама первый раз пришел в Белый дом в свой кабинет, первое, что он сделал, выбросил из рабочего стола раскраски, вырезалки и оловянных солдатиков. Ну, и действительно, результат есть. Наконец-то у России с Америкой началось баракосочетание. И приятно. Эти очень приятные перемены произошли за последнее время. А талантливый человек во всем талантлив. Я поражен, как он талантлив во всем. Вот он говорит классно. А во время одной речи он даже муху талантливо на лету поймал. Вот этот ролик показали по всем каналам мировым, новостейным. Он вот так говорил, а там муха, он так раз, несмотря на нее. То ли в Африке его предки еще умели это делать. Ну, ловко так, но он не предполагал, чем это закончится. На него в суд подала партия зеленых, как вам это нравится.
он нарушил равновесие природы. Ну какие же они замороченные америкосы. То есть бомбить Ирак — это не нарушать равновесие природы. А мух он... Барак Обама оправдывался в суде. Как вам это нравится? Да, он всерьез говорил, что он, оказывается, не убил муху. Нет, он ее поймал, травмировал. И сейчас выхаживает. Она у него в реанимации. Он отращивает две ножки этой... Ну и, конечно, еще одно приятное событие в наших отношениях с США. США отказались от ПРО. Конечно, это заслуга Обамы. Он умный человек, он понимает, что, ну, во-первых, ПРО в Польше против Ирана, у него, он понимает чушь эту, у него был лучший учитель географии, чем у Буша. А потом он понимает, что ну что это для русских? Бесполезная трата денег. Когда-то позапрошлый президент все грозился нам, что они разовьют космическое оружие против России и нашпигуют космос. А наши им только вот один ответ выдали, и те отказались сразу от этого оружия. А потому что наши сказали, а мы две цистерны гвоздей высыпем там, и у вас все ракеты как дуршлаки будут после этого. Ну не надо с нами воевать. У них железа больше, но это бесполезное железо все. Я вам тихо скажу сейчас, вы никому. Недавно, полгода назад, никому американский самолет невидимка. Тихо, тихо. Американский самолет невидимка был сбит российской ракетой нелетайкой. Но это опять чисто нашинское. Знаете, все, вот шутки с шутками, а что в Сербии было? Один из самолетов невидимок сбил наш зенитчик. Он невидимка, да, это самолет-невидимка, но в инфракрасных лучах специальных приборов наведения. У нас нет этих приборов наведения. Ребят, вы сначала выясните, как мы смотрим на небо. Невооруженным глазом, понимаешь? А для невооруженного глаза очень даже видимка. Сидел зенитчик, говорит, какая невидимка, вон летит. Бабах, и сбил, и все. Но поэтому бороться с нами надо не войной, не заварухой. Остался один вариант, как можно нас поработить и превратить Россию в супермаркет. Вообще, для Запада идеальная Россия – это нефть, газ и Кремль. А, и банкиры. И народ биороботы, средние человеки. Поэтому что надо? Реформу образования провести в России. Чтобы люди были зомбированы. Почему стали Ну, конечно, реформа образования – это главная неприятность России, я так считаю, на сегодняшний день. Поэтому в заключение на десерт о ней. Мне присылают задачки, которые сегодня кошмарят наших детей. Почему надо было задачки переводить из западных учебников? Объясните, у нас были замечательные учебники. Вдруг ни с того ни с сего подлегли под Запад и стали брать. Только наши ученики считают в уме. Американец не может разделить 111 на 3. Для американца дробь – это Годзилла с вилами. У них нет дробей. Они число пи в одном штате по закону определили равно 4. А число ускорения свободного падения равно 10, потому что они не знают, что такое дроби, понимаете? Они в одном штате Конгрессом хотели принять закон, запрещающий тайфунам проникать на территорию Флориды по закону. И наши люди берут задачки из американских учебников, переводят на русский язык. Вот несколько задачек мне прислали, я вас должен ознакомить. Наши люди соображают быстро, попробуйте решить. Сечение электрического провода 1,5 квадратных миллиметра, мощность чайника 1,2 киловатта. Сколько чайников можно подключить к розетке, не испортив проводку? Ответ 2,8 чайника. Вы пробовали 2,8 чайника подключать когда-нибудь? В комнате, задачка следующая, в комнате находятся мыши и тараканы. Уже тьфу, а не задачка. У мыши 4 ноги, у таракана 10. Ты где видел таракана с 10 ногами? В Чернобыле, что ли, эту задачку решать надо? Вопрос. Если в комнату войдут хозяева тараканов? Даже объяснять не надо. Слава богу, наши люди хоть хохочут. Я пытался решить несколько задачек сегодняшнего ЕГЭ. Я полный дебил, оказалось. Я думал, умный человек. Я не могу ответить даже на тесты, которые задаются младшеклассникам сегодня, уподобляясь вот этому западному ЕГЭ. Как звали первую женщину-летчицу? Баба-Яга. Дурнота заразила Россию. Кто такой сидит, дед, во сто шуб одет, кто мимо пробежит, он у того шубу отберет. Тю-ха-ха, гардеробщик. Это дети решают, но дети мне это присылают. Это замечательное явление. Чувство юмора наших детей выручает. Они правильно все делают. Они приняли, многие развитые дети приняли двойные стандарты. Мы будем дурью маяться на тестилках, смотреть концерт Задорнова и издеваться после этого над этим. И это нас выручит. Вот еще несколько вопросов из реальных вопросов на ЕГЭ. Как называют семью тружеников, передающую из поколения в поколение профессию мастерство? Династия, фракция, партия, колония. А сейчас приготовьтесь. Кому из перечисленных лиц не принято обращаться маэстро, к художнику, композитору, шахматисту, милиционеру? Вы сегодня многие на машинах? Умоляю, поедете домой, остановитесь у какого-нибудь милиционера, откройте окошко, скажите: «Маэстро!» Он вас реально обработает дирижерской палочкой. Спокойно, спокойно, мы только разгоняемся. По литературе вопрос: что делал Буратино на поле чудес в стране дураков? Первый вопрос, ладно, пытался вырастить денежное дерево, надеясь быстро получить начальный капитал. Уже нормально. Второй. Готов вопрос? Второй ответ. Передавал приветы родным и знакомым. На поле чудес. Буратино и Якубович видели когда-нибудь? Третий ответ. Крутил барабан. Кому принадлежит фраза «Какой русский не любит быстрой езды»? Николаю Фоменко, Николаю Гоголю, Александру Пушкину, Александру Домогарову. Боже мой. И это что, это всерьез составляли наши педагоги? А вот это вопрос, за это вообще премию надо давать. Хорошо, что Пушкин не дожил до ЕГЭ. Вообще классикам повезло, что не тогда жили. Вопрос такой: любил ли Онегин Татьяну? Как вы думаете, можно на компьютере запрограммировать ответ? Можно. Да, нет, не очень, не всегда. Это из реального вопросника. Ой, нельзя ничего сделать, изменить сегодня нельзя. Можно одно, обхохотать это все. И я предложил на своем сайте поиграть в игру, чтобы начали прикалываться. И в первую очередь школьники начали сочинять вопросы для будущего ЕГЭ. Вы знаете что, я получил такое количество писем, таких интересных, некоторые из них я сейчас вам озвучу. Значит, что предлагают наши детишки? Сейчас. А, для затравки я, во-первых, пример привел, что надо сочинять. Ну, например, кто виноват в срыве восстания Спартака? Сам Спартак, Динамо, ФИФА, УЕФА. Как настоящая фамилия Сталина? Джугашвили, Саакашвили, Чихаквили. Какого размера белье носил Пьер Безухов? L, XL, XXL. О чем рассказывает нам Максим Горький в своей пьесе «Бестселлере на дне»? О первых российских подводниках, о дайвинге украинских туристов в Египте, на дне вторая часть повести «Муму». С чьим черепом разговаривал Гамлет? Йорика, Рюрика, Юрика, Дурика, Жмурика. И я получил массу подобных примеров. Школьники просто, вот это мне нравится, отрываются, издеваясь над ЕГЭ, но художественно издеваясь, имеют право. Вот некоторые присланные задачки для будущего ЕГЭ. Чиновники, записывайте, это я говорю для телезрителей, вам это пригодится. Иван Грозный – это царь, фильм, телесериал, учитель литературы. В произведении Островского «Гроза» Катерина бросилась с обрыва, вниз головой, ласточкой, рыбкой.
Это дети пишут.
Кто использует термин «черная дыра»? Стоматологи, портные, астрономы, сантехники. Остроумное поколение растет. Что такое пи? Глушитель цензуры на телевидении. Начало слова пиво. А действительно, один из менеджеров, сегодня же все мечтают быть менеджером, мне сегодня учителя говорят, многие, вы не представляете, правильно на тесты отвечают только плоскомыслящие ученики. Те, кто мыслит многополярно, объемно, образно, не знают, затрудняются найти ответ. Да, мы получили сегодня, благодаря вот этой системе новое образование, больше отличников, чем в советское время. Но они думают, что Татьяна заколебала Онегина смс-ками, и что Раскольников это скинхед. И один из таких... И мечтают стать менеджерами. Как правильно кто-то пошутил, манагерами их называют, манагеры теперь. Это одно манагера спросили, сколько будет пи умножить на 2, он ответил пи-пи. Вот, ну, в общем, он прав, что тут и не поспоришь с этим. А в книжном магазине у меня работает знакомая на Тверской. Она еще в советское время работала продавцом, поэтому она интеллигентный, образованный человек. Она стареет не по дням и по часам, потому что она слышит, что вот эти продавцы, молодые консультанты отвечают интеллигентным покупателям. Пришла женщина, спросила у кассирши, покупательницы, где я могу найти Гелеровского, а та сказала, по-моему, он сейчас в отпуске. В букинистическом отделе еще одна интеллигентная покупательница обратилась, скажите, где я могу вот найти Радищева путешествие из Петербурга в Москву? Почесав тыковку, манагер ответил путеводители в другом отделе. Но все рекорды побила девушка-консультант. Мой племянник пришел в магазин и спросил Библию у нее. Она такая, вот это надо показывать. Это она консультант. Ногти длиннее юбки. Она в книжном отделе консультант. Ноги от среднего уха. А юбка, трудно сказать, где кончается, потому что она даже не начиналась. Она в книжном магазине работает. И он спрашивает Библию. Она говорит, пойдемте на компьютере посмотрим. Положила вот эти ногти на компьютер. Это басня Крылова «Обезьяны и компьютер». И говорит, а он Библию спросил, готова? Она спрашивает, как вы сказали, книга называется? Он говорит, Библия, автора не подскажет. Это нельзя изменить, это можно обхохотать. Продолжаем. Опять вот эти сочинялки школьников сегодняшние. Я за это буду награждать. Какая карта погубила Германа? Дама пик, карта московского метрополитена, карта дорог России. Что привез кузнец Вакула своей любимой? Ответы. Черевички, кроссовки, тапочки, белые тапочки. Где сидел кузнечик из одноименной детской песни Носова? В траве, в засаде, в казино, в крестах. Кто подсказал королевичу Елисею место, где находится спящая красавица? Ветер, полярная звезда, навигатор GPS, Анатолий Вассерман. Как звали мужа Дездемоны? Отелло, Брателло, Азазелло, Офигело. Кто убил Цезаря? Брут, Брат, Буратино, Чиполлино, Чикатило. Кого подковал левша? Блоху, вшу, гниду, таракана. Назовите причину смерти Петра Первого. Убили, отравили, прибило мачтой. Гениальные дети. Какой субкультуре причислял себя Базаров? Пофигисты, скинхеды, эмо. Зачем Суворов перешел через Альпы? Решил наступать на Берлин с юга. Хотел принять участие в саммите в Давосе. Решил заглянуть в Куршавель. Детишки, да, развитые? Ой, я не могу. Как звать двуликого бога римского? Простите. Янис, Янус, Бонус, Анус. что заложил ученый Вернадский? Основы экологии ученого Сидорова. Как на князя Андрея повлияла встреча с дубом? Получил сотрясение головного. Открыл закон всемирного тяготения. Осознал катастрофическое состояние дубов в России. Дубов — это, видимо, они имеют в виду Министерство образования. Почему Маяковский доставал паспорт из широких штанин? Вопрос, кстати, меня тоже с детства интересовал. Ответы. Маяковский был с детства развитый мальчик. В те времена паспорта были формата А4. Он носил тюнинговые штаны с низким профилем. О ком писал Булгаков в своем произведении «Роковые яйца»? О змеях, о феминистках, желающих отомстить мужчинам. О Фаберже, о плохих танцорах. До какой точки Днепра долетит редкая птица? До средины относительно течения, до средины относительно берегов. Над Днепром вообще не летают редкие птицы. Ой, какую поэму написал Маяковский в 14-15 годах? «Облако в штанах, туча в шортах, хмара в шароварах». Какой туфлей стучал Хрущев по трибуне ООН? Левой, правой, др. Когда появились первые украинцы? Во время большого взрыва? Во время большого сдвига? Ой, а сейчас чтобы надо воздуху в грудь набрать, чтобы вот это прочитать, Даша. После того, как Адама выгнали из рая за то, что он съел кусок сала со свиньи познания добра и зла. Ну это просто человек уже профессиональный юморист. Какой физический дефект был у генерала Кутузова? Ответы. У него был один глаз. Второй ответ. У него не было одного глаза. Что сделала золотая рыбка в сказке Пушкина, услышав последнее пожелание старухи? Купила особняк на Рублевке, пожаловалась на старика Рыбнадзору, дала старику адрес Раскольникова. Какой национальности был Ленин? Чуваш, еврей, юрист. Скажи-ка, дядя, ведь не даром продолжить отрывок из поэмы. Ты дышишь утром перегаром, ты едешь к туркам за товаром, ты вышел из кустов с радаром. Как называется экзамен? И этим надо завершать всю тему ЕГЭ, конечно. Как называется экзамен, который вы сейчас сдаете? ЕГЭ, ЭКГ, СНГ и просто Г. И родители чудные письма присылают. Одна из мам пишет мне: представляете, Михаил Николаевич, ребенок у меня, дочка, она, по-моему, очень способна, но она не может ответить ни на один тест. И я решил ее показать психоаналитику. Тот уже был типичный западнюк, оцифрованный тестилками. И он задал тест этой маленькой, очаровательной, многополярно мыслящей девочке. Он нарисовал машину без колеса и спросил, чего не хватает. А она посмотрела и сказала: водителя. Он сам завис. Он не ожидал такого. Говорит, почему водителя? Она говорит, ну водителя нет. А он спрашивает, ну и колеса нет. Она говорит, чтобы поставить колесо, водитель нужен. Люди, которые не слышат 7 нот, и которым 3 достаточно, те могут сдавать тесты, бесспорно. Мой сын проходил тесты перед первым классом. Условия задачи. За высоким забором бегали собаки. Когда они убежали, осталось 8 следов. Вопрос, сколько было собак? Сын по простоте душевной ответил, если собаки бегали, следов должно остаться больше. Дети умнее этих, которые задают вопрос. Вывод педагога-психолога. Ребенок не готов к логическому процессу мыслительному. Теперь, и отец как хорошо задает мне вопрос. Михаил Николаевич, у меня вопрос. Когда педагог пойдет домой, сколько следов от него останется? Наши дети другие. Их тяжело отформатировать, отцифровать на западный манер. Метро Крылатское из Майбаха. Майбах, вот по сравнению с Майбахом, кто не очень представляет себе, Мерседес – это мыльница вообще. Выходит такая вот, такая дама, гламур пополный, такой, у нее в стразах мозги, уши, пятки, все в стразах. И она так за руку вытаскивает из Майбаха ребенка, который плачет, упирается, и она говорит такую фразу, которую нигде в мире больше никто не скажет. «Будешь плакать», – мальчику говорит, – «на метро не прокачу». Я думаю, что все равно ЕГЭ с нашей молодежью не справятся. Особенно я в этом уверился, когда получил письмо. А знаете ли вы, Михаил Николаевич, что если взять карту России, молодой человек пишет, и поставить ее на Уральские горы, о, пытливость ума, тебе зачем этим заниматься, то можно увидеть контур пьяного мужика в одном башмаке с огурцом в руке. Как ты до этого дошел, ты можешь мне сказать? И окончательно я понял, что... Мы не безнадежны, когда в Подмосковье, мы недавно гастролировали по Подмосковью, когда в Подмосковье я увидел на заборе надпись. Вы знаете, наша молодежь не безнадежна. Только наш мог крупно на заборе написать «Дантес, козел». Мне один араб в недавнем моем путешествии по арабским странам, мы с ним разговорились, а он, Патрис Лумумба, заканчивал хорошо знать русский язык, ночью сидим у костра в пустыне, красота, ну и тянет на разные разговоры о вечном. И он мне говорит, на Россию сегодня надежда во всем мире, вы единственные можете противостоять западному цифровому мышлению. А вы берете пример Запада, а Запад нас обвиняет, мусульман, хоть бы кто-то прочитал Коран, и он мне... цитируют, по Корану запрещены азартные игры, в отличие от Запада. Алкоголь запрещен, проституция запрещена. За проституцию в Саудовской Аравии смертная казнь. Кстати, я проверил. Так, нет, я проверил по закону. Тихо. Он мне продолжает рассказывать. Во многих наших мусульманских странах за наркотики тоже смертная казнь. У нас в истории за воровство и взятки обрубали руки. Тех, кто засматривался на чужих жен, ослепляли, за вранье, сквернословие отрезали язык, за измену кастрировали. И он мне говорит, вам в России не надо под Запад ложиться, вы можете выручить весь мир, но вам, он говорит, надо ввести в России вот такие законы. Знаете, что я ему ответил? Сразу, у нас тогда по стране будут ползать одни слепые обрубки мужских туловищ с писклявыми голосами кастратов. Мы уникальные люди, и терять эту уникальность нельзя. Yeah.